ASMR しか別は。
Радио Вега! Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире вещаем в это непростое время. В студии, как всегда, ваш бессменный ведущий Артем Шаронов.
И также мой замечательный соведущий Сергей Ефремов.
А еще, у нас еще сегодня гости. Как всегда, мы выбираем очередную жертву из уфимского андеграунда. И сегодня у нас группа Money Monkeys.
Ребята, привет.
Точнее, не вся группа. Здорово, пацаны.
Здорово,
Всем привет, да.
Ну, давайте, кто у нас сегодня здесь? Алексей Абрамов.
Это я, всем привет.
И Артем Михайлович.
Я, да, всегда с вами.
Ну ладно, пацаны, короче, поздоровались. И, в общем, давайте я начну, наверное, со своего очевидного, наверное, вопроса. Леха, кем работаешь?
Я работаю профессионалом. Не, на самом деле работаю на заводе, на УМПО. Двигатели для самолетов собираем. Больше ничего сказать не могу, это секретная информация, меня могут расстрелять.
Артём Михайлович, а ты?
Ну, у меня информация не секретная. Я преподаватель обычный.
А чего преподаватель?
Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности.
ОБЖшник, вот это серьезно, я понимаю, я с подвохом, поэтому и спрашиваю.
Серьезнее только трудовик, да.
Ага. У тебя есть связка такая, здоровая связка ключей, связка, чтобы в учеников кидаться в случае чего?
Она, кстати, была, да, когда я в ПТУ преподавал, тогда была. Но она первые годы преподавания себя исчерпала, сломалась.
Застряла в учениках?
Да, теперь только словом. Словом своим, могучим, серьезным.
А я... где ты преподаешь? Это школа или какой-то?
Да, это лицей. Шестой лицей. Обычная, ну, обычная средняя такая школа.
Понятно, прикольно. Слушай, расскажите, как вообще был создан ваш проект
Money Monkeys? Как занесло в музыку, да, вообще, вот, поэтому вот это вот все связывается. Как УПО и панк-шансон, как это вообще все?
Ну, если вообще смотреть, изначально мы с Лешей были знакомы лет с 12, год 2000, да, 2001, наверное, там такой.
2001, наверное, скорее всего.
Еще в селе Хлебинино пели песни друг другу. Ну, я тогда уже был матерый с Алексеем, другим Синевым, мы уже начинали тогда свои проекты.
Мы уже тогда играли, да, на помойках, да, это было весело.
Уже, да, Алеша Абрамов, который он еще был начинающий, он показывал свои первые песни. Очень интересный там про наркомана, да, была, по-моему, первая песня.
Да-да-да, первая песня была «Почему-то я решил написать про наркотики». Это была песня такая... Есть песни, которые пишутся, потому что ты чувствуешь что-то, там, ну, там и сердце выливается, там, и из мозгов. А есть песни, которые тебе хочется написать. Вот ты такой: «Я хочу написать песню». И вот я решил, то, что моя первая песня будет про наркотики. Она получилась такой убою, как сказать, очень плохой на самом деле. Показывать ее я никому, кроме Артема, не показывал. И больше никому не покажу, потому что я даже не помню.
Но, во Хлебинино она бы не зашла, не очень актуальная тема наркомании. В селе это вообще идет.
А Хлебинино само за себя говорит уже.
Понятно. Кстати, вы сказали по поводу панк, или Серега сказал по поводу панк-шансона. Что это такое? Что это вообще за стиль? И это только вы в нем играете? Или что еще?
Ну,
кто
вообще
еще
нас,
есть в Уфе?
Нас спрашивают. Ну, всегда же спрашивают такие люди там. Может быть, даже некоторые, которые далеки от музыки. Ну, что играете, да, там, если им отвечаешь рок, но они иногда думают, включая таких меломанов, а какой рок, то есть какой стиль? Я вообще никогда как бы, ну, мы стиля как такового не придерживаемся, да, как идет, играет. Но нас называли, я помню, звукачи там, и кто-то говорил, Money Monkeys — это очень русский стиль, очень русская музыка там. Потом что-то где-то и мешалось, и панк, и с элементами шансона. Но это на самом деле, по-моему,
да, это как-то из народа пошло, стиль, нас кто-то стиль, так обозвал.
Да, стиль вон от одной рыжей девушки пошел, по-моему. Это вот так она нас окрестила первая, да?
Тяжело ли найти своего слушателя? Ну, раз у вас такой тут очень достаточно экстравагантный, да, эксклюзивный стиль.
Да на самом деле слушатель, он, его искать не приходится, если ты где-то с друзьями, обычно же как, пришел на концерт, послушал группу, нормально, там к друзьям пришел, там еще какая-то группа, ты послушал, это же происходит того, нравится, не нравится, кто-то услышал, кому-то понравились наши, где-то мы посмеялись, где-то у нас серьезные песенки, и мы стараемся, в общем, более смешнее делать этот мир. Потому что, как бы, горя и всякой фигни и так хватает. Вот, поэтому у нас песенки... Я не сказал бы, что они смешные, они где-то просто немножечко с юморком, но они серьезные все.
Не, ну если они слушаются легко, если не вдаваться серьезно, не вчитываться...
Глубокий,
да,
подтекст,
если,
да?
Если в текст не вчитываться, так, по первоначалке, если идешь где-то или стоишь на концерте, первый раз слушаешь, они легко так заходят. А если уже потом там копаться, там, конечно... В каждой практически, да, во всех, в принципе, которые песни кажутся юморными, они на самом деле о проблемах насущных, серьезных.
По поводу стиля я вообще как бы не привязываюсь. У нас, я когда попал в группу Money Monkeys, я немножко подофигел вообще.
Попал! Потому,
ну да, это попало жестко, да. И это было такое, что я думаю, ну с таким стилем, как у нас, особо непонятным, нас начали приглашать на какие-то байк-фестивали, там, такие, я не думал, что такая музыка вообще возможна на байк-фестивале. То есть вот так.
Музыка... Ну, возможно, все.
Да, это мы поняли, когда нас и на банкет один раз пригласили со своим репертуаром в организацию там крепеж и инструмент, что ли. И там, что самое интересное...
Было много ваших фанатов?
Из рабочих оказался такой вообще конкретный панк, который уже, ну, уже там работал, устроился. Наверное, вот все коллеги многое о нем узнали после этого банкета. Он там дал себе волю под такие песни, под наши там плясал. Было интересно.
А, слушай, расскажи вообще по поводу вашего состава. Вот сегодня вы у нас вдвоем в гостях. Кто еще из музыкантов есть в составе банды?
Еще есть гитарист, и вот недавно у нас произошла смена барабанщика. Вот теперь есть барабанщик. У нас, значит, есть гитарист Дима. Прямо человечище, я не знаю, это руки. Мы всегда называем его человек-сарделька, потому что у него за место пальцев. Мы сначала говорили сосиски, но он у нас такой парень... в теле, и мы начали искать, как ты такими сардельками по струнам
рубишь. Как фристайл у Нойза прокислого, да, проснулся, посмотрел на свои похожие на сосиски пальцы и подумал, что я, наверное, когда-то играл на басу.
И вот он очень, как бы, не как бы, он очень крутой гитарист, я прям очень рад, что мы с ним познакомились. Вау, уже, наверное, лет прошло 12-16, может быть, даже много. Мы с ним случайно познакомились через одного человека, и я его притащил к нам в другой еще коллектив тогда, и мы прям все офигели от того, как он играет на гитаре, вот. С барабанщиками у нас была проблема, у нас они менялись часто, но сейчас вроде вот пришел хороший барабанщик, надеемся, что серьезно и надолго.
Да, потому что костяк вот троих, ну то есть я, Леша и Дима, он уже, ну, достаточно давно, лет уже 5-6, проблема была только вот, получается, в барабанщике. А так уже давно друг друга знаем и общаемся, то есть постоянно на всех праздниках вместе.
Ну, классно. Вы немножко рассказали по поводу концертов, а по поводу студийной деятельности. Сколько у вас альбомов, эпишек, записанных треков там и тому подобное? И где их можно слушать?
Два альбома у нас на данный момент.
Ну, не альбом, у нас один альбом, а один EP.
Одна EP, то есть пять песен там 15-18 годов. Можно слушать на всех мировых площадках, которые еще не заблокировали. Все песни есть на всех площадках, то есть они... Можно их там прослушать. Планируется, вот давно планируем, до Нового года хотели, но... Произошла смена барабанщиков. Записывать, скорее всего, не альбом, не EP. Скорее всего, будем выпускать синглами. То есть, есть идея такая. Посмотрим.
Материала много готовится к...
Материала готовится немного. Материал готовится точечный. То есть, он опять же, вот, то есть, без привязки к стилю, он разноплановый такой получается. То есть, там есть и лирическая, серьезная такая песня. Есть и... веселая там, да, там про инстаграм, и про вот пивзавод тоже, она более такая панковская будет, то есть мы решили выпускать их синглами, и художник наш тоже, ему будет проще рисовать обложки, чтобы уже конкретно не под альбом или EP, а конкретно по каждой песне, отражая ее суть, то есть...
Мы просто не успеваем иногда делать новый материал, мы только все сделаем, то есть у нас приходит барабанщик, мы делаем программу, все там, бах, сделали новую песню, и там барабанщик. Ну, у нас самая большая была проблема, это вот барабанщики. Один у нас, Царство Небесное, ушел, умер, вот вчера у него буквально был день рождения, это была большая потеря. Потом вот у нас были небольшие перепады с барабанщиками. Ну и сейчас надеемся, я надеюсь, что у нас прям хороший вроде барабанщик попался. Адекватный, умеющий играть и вроде как человек. Не драм-машина.
Ну, да будет так. Мы тогда, наверное, продолжим знакомиться с творчеством Мани Манкис дальше. Так что давайте послушаем.
Девчонка, супер классный я мужик. Приходи в гараж сегодня, мы устроим романтик. Разожжем арома свечи, все равно там света нет. Я возьму тебя за плечи, посажу в кабриолет. На FM 107.9 магнитолу накручу. Никаких мыслишек левых, хочу. А твоих волос роскошных в левом глазе словно тик. Хорошо, что я устроил нам гаражный романтик. Взял настойку, ты нарезала салат. Я работаю на стройке и, как знаешь, не богат. Но сегодня для малышки не жалею я лаве. Чупа-чу взял земляничный и жвачку, но себе. По фужерам лью настойку, достаю я чупа-чупс. Вдруг случайно проливаю, сказала скромно. Я волнуюсь, ты же видишь, я немного не привык. Ты же знаешь, это первый наш гаражный романтик. Этот первый, значит, будут еще. Эротично ты танцуешь, мне в груди так горячо. Я сознание теряю, закрываются глаза. Убери ты ножку с газа и нажми на тормоза. Ты настойку подбиваешь, не могу я больше пить. Да тебя я поцелую, начну уже любить. Все в зрачках моих мутнеет, все я чувствую тупит. Я заснул в кабриолете в наш гаражный романтик.
Отлично, мы познакомились, начали, точнее, немножко знакомиться с вашим творчеством. Ребят, расскажите, где вы больше работаете? В онлайне и работаете для площадок там и прочее? Или все-таки у вас больше концертная деятельность?
Не, ну у нас больше, я бы сказал, репетиционная деятельность. Концертов сейчас не так много стало, но мы стараемся, мы репетируем, чтобы уровень не падал, чтобы он только рос. Ну и больше стараемся, как где приглашают, там выступаем, так скажем. Вот
как часто вы играете?
Концерты приглашают, они есть, но у нас сейчас в Уфе то, что проблема по площадкам, они ну, практически одни и те же. Если посудить, то это для андеграунда уфимского это две, там, три... Ну, вот летом добавляется, да, допустим, Башкирия. Сейчас зимой, если посудить, так функционирует только вот здесь.
План Б
функционирует, там очень такой настроен на работу арт-директор, то есть Чолик, он пытается все постоянно делать. Мы просто можем намного чаще выступать, но не хочется, стараемся менять программы постоянно, то есть чтобы не было одинаковых программ, постоянно песни какие-то добавлять, и слишком часто не очень хочется. То есть если бы было в других городах, то да, там, но сейчас проблемы с другими городами.
Типа аранжировка меняется?
Меняется, да, аранжировка где-то. Ну вот у нас вот песня одна есть. Сейчас вот мы подготовили третью уже ее версию. Они абсолютно разные, там песни иногда. То есть как она в альбоме, она в первом альбоме, потом есть в EP. И сейчас она совершенно другая тоже сделана. Ну и вообще добавлять тоже хочется. Потому что люди все равно, многие приходят, некоторые, ну, постоянные. Им одно и то же, допустим, раз в месяц, я не вижу смысла давать им
практически... То есть прийти на ваш концерт, это будет вообще инсайт, открытие, но будет совсем другая музыка, не похожая на то, что... Не, ну, похожая, но...
Не совсем другая, но мы стараемся что-то иное, что-то, да? Новое, да, постоянно сделать что-то новое, там, переделать как-то, что-то сделать. Сейчас одна программа готовится на 2 апреля. Потом предлагают, уже есть предложение выступить с другой командой. Наверное, вот ее сделаем. Обычно мы делаем весной концерт как бы сольный, то есть где полностью программу играем и старые песни, потому что многие, некоторые
почему
просят...
Почему весной?
Весной день рождения группы считается, 25 мая. Мы перед этим... Перед этой датой стараемся либо в конце апреля, либо в начале мая сделать концерт. Сейчас не знаю, получится сделать большую программу, успеем, не успеем. Но...
Сколько в этом году группе?
Группе в этом году 9 лет. На следующий год юбилей.
Себе. Я вот, я вроде с самого начала вашего создания послеживаю. А я сейчас такой сижу такой... Ну так, ну а что им там года 3-4 такой? Боже
девять
мой,
лет?
9 лет такой. Да, точно, мне-то самому 35 в этом.
25 мая, как идет отчет у нас, 25 мая 2013 года в Стерлитамаке мы играли первый концерт. Благотворительный концерт играли в Стерлитамаке на открытой площадке там, то есть Open Air такой был. И вот с
это
этого
в парке,
момента...
В парке, который
парке,
был?
Да,
а,
был.
Все, я понял, что за концерт.
Там скрипачка Стерлитамакская Юля устраивала благотворительный концерт. Мы туда поехали бесплатно. То есть никаких денег не было. Но она так там все шикарно организовывала. Я ей потом говорю, ты, проще тебе было бы нам, наверное, на бензин дать, потому что она там вплоть до какой обед у вас будет, то есть что хотите, там мясо по-французски где-то, какой именно коньяк вам нужен, такой получился. Но вот первый концерт получился у нас такой. Мы еще думали, с какой группой ехать, потому что тогда еще была группа Absent. Группа Absent, она переросла и в Money Monks, то есть весь состав, кроме вокалиста. Но у вокалиста тогда жизненный момент был, то есть он работал постоянно. Вот Серега, да, помнишь, пару раз ты в Абсенте приходил на репетиции.
О, я, кстати, да. Играл в Абсенте.
Да, а, ну, а вокалист не мог, или он приходил уже после работы там вечером.
Расскажите про эту группу вообще, что за группа? Раз тут все участники одной команды.
Так это Леша Абрамов, рокмен.
Нет, я же не сразу
Абрамов
попал.
Леша пишет акустические альбомы, в инсту ведет. Потом они, ну, про гитариста, вот вы, про Сарделькина говорили, он же тоже где-то, говорите, играл, да, до этого?
У него была группа, она называлась «Атмосфера», до того, как он... Потом я его переманил в группу «ДНК». И
вот ДНК,
потом
да,
вот он ко мне в рокман пришел.
Вот, и еще есть Абсент, короче, и еще Money Monkeys как-то связаны с соседями Ферум. Тут вообще, говорю,
я так понимаю, что стиль группы настолько разноплановый, он не только потому,
у
что...
У Абсента был совершенно другой стиль, там совершенно был другой. Я там только играл, то есть на клавишах не пел, моих песен там не было. Потом гитарист был Олег, мы его песни он какие-то предлагал. Стиль вообще где-то год искали, вот так вообще песни приходили, уходили, и потом где-то на второй, по прошествии 2 лет, конкретно уже пошли. Ну, то есть я раз свою песню одну покажу, там вторую, там, я помню, 0 показал, песню 0, она вообще была написана мне 12 лет было, то есть... Раз все такие, давайте играть. Я говорю, так у меня еще есть. Ну, началось все с лирики, да. То есть песни лирику я сначала показал. И пели в Манимангс, я пел только ее. Гитарист пел свои песни. А потом постепенно, и мы посмотрели, уже все песни как бы мои стали.
Ну и так, на этой прекрасной ноте я предлагаю послушать эту песню. Окунемся в творчество группы Манимангс и послушаем песню «Это все лирика».
Thank you.
слышит полмира. Ты даришь цветочки. Это свобода в камере пыток. Полтора года ничего не забыто. Ничего не забыто.
Вот такая вот лирика, вот такая вот музыка. Ладно, пацаны, давайте подинамичнее сейчас у нас пойдет. 2 апреля в невероятном клубе «План Б» под чутким руководством Чолика, чуткий Чолик, пройдет замечательное мероприятие, посвященное... Чему посвященное, Алексей?
У нас есть хорошая очень подруга, но она больше близкая подруга Артема, они там брови делают ему. Вот, Эля у нас есть, Элеонора, и у нее день рождения, она наш хороший друг, и поэтому она очень сильно любит группу Король и Шут, прямо, я не знаю, кто сильнее любит эту группу. И так как группы этой уже нету, у нас в Уфе есть аналог, так скажем, кавер-группа «Герой и злодей». Вот она
для... Импортозамещение.
Да, да, да. Вот она их пригласила к себе. Она в честь своего дня рождения делает крутой концерт. Она пригласила их и по дружбе для разогрева пригласила нас. Вот. Будет такой концерт там с какими-то крутыми конкурсами.
Да, она вообще выиграть. Много хочет. Вообще у нее замысел такой, то что у нее много, очень там 30 тысяч подписчиков, и она... Поскольку любит с детства рок, панк-рок, она хочет приобщить как бы людей, чтобы, ну, то есть некоторые люди не были никогда на рок-концертах.
Проникнулись этой же музыкой.
Да, что это вообще такое, то есть она планирует делать там декорации, то есть декоратора приглашать. Там призы за грим и внешний вид, то есть она говорит, одевайтесь там. То есть,
Это прям целый музыкальный фестиваль, такой тематический получится,
там,
да?
Это как вечеринка, да, такая будет, вечеринка панковская в стиле Короля и Шута, там, типа, бунт на корабле. Там первое место 5 тысяч за грим и внешний вид вообще, второе 3 тысячи. Но многие на третье место рассчитывают, там, ящик пива, как-никак. Вот, то есть вот такое она хочет сделать. Все деньги пойдут на благотворительность дому малютки. Там 100 рублей, по-моему, вход будет. Вот 2 апреля в плане Б она
как
хочет такое.
Как в тусовку
сделать.
Короля и Шута затесались вы?
Не, нас, ну просто мы дружим с ней, хорошо общаемся. Она всегда на наши концерты почти на каждый приходила, она когда могла. То есть мы хорошо общались, поэтому она нас пригласила, чтобы...
И я вообще недавно вспомнил то, что я с Королем и Шутом еще и в составе Том, еще и играл на фестивале на одном.
С Королем и Шутом каким? Прям Королем
и
Шутом?
Король и Шут, да-да-да. Ну, мы тогда были, это было год 2000, где-то, наверное, 11-й, скорее всего. Да, 11-й год, Уральский рубеж там. Noise MC, Король и Шут, мы приехали, но мне они так, это были, что там, еще тогда такое было, то есть, да, че этот Король и Шут там, с подростков там развлекают, они приехали на Мерси, я еще такой, приехали
год, они были уже популярны прям,
типа, популярны такие, да. Они были, да, это до распада было.
Мнение такое всегда у всех, я всегда
было,
любил
да,
Король и Шут, мне всегда
нет,
сразу
ну,
нравились
вот. Песни, но они как бы нравились песни, но тогда... Относились к этому творчеству,
панк,
то есть тусовка.
Панк,
тусовка относилась, себе. То есть, допустим, никто не вникал там в музыку Земфиры, допустим, да, там как какие классные музыканты там, допустим, у Земфиры играют. Считали там, а, ну, девочка с плеером там. То есть всегда там, а вот гражданская оборона, вот они там, да, профессионал там, ну, чижи компании, ДДТ, кино тогда. То есть, вот уфимская тусовка, когда я
вот
помню.
Звери настоящие.
2000 рок. Там зверей вообще не воспринимали. Там это вообще, это что это? Кто это там был, то есть... Ну, то есть тогда так серьезно, хотя нам было там лет там по 20 тогда, но серьезно относились там, то есть текст должен быть такой, нагрузка такая-то вот. А потом уже понимаешь, блин, да, ну, ребята-то были, то есть момент уже ушел. сейчас бы, может быть, по-другому чуть-чуть относился.
Вот, вот это вот ваше, я не знаю, я, у тараканов есть песня «Что с тобой стало?» «Что с тобой сделал русский рок-парень, да, такой молодой?»
Есть такая песня.
Да, уже Сергей Галанин. То есть я всегда к этому обращался. Мнение у меня такое же было, как у тараканов. То, что «Чё вы в натуре? Вы дети еще, и вы начинаете там в песню надо смысл такой вложить, там, чтобы это все было на подкорках, там, это, чтобы вы все понимали, это серьезно.
Ты говоришь сейчас такой, не надо, да?
Зачем?
Пой говно!
Зачем? Я, ну да, ну, пой, что умеешь, я вот так вот считаю. Типа,
если
умеешь
он
сочинять
умеет
такие...
думать о серьезности текста, или она...
У нас с Лешей вот были, да, с детства такие немного. Он-то слушает все, я его музыкальной проституткой раньше называл. То есть он все слушает там от Кузьмина. Я тоже мог послушать Кузьмина, да, даже брал у него кассеты слушать. Но для меня, для тусовки, то есть тусовка 2001-2002 года, уфимская рок-тусовка, она все-таки основывалась больше на серьезности текста. Там в основном это русский рок был, не зарубежный. Почему не зарубежный? Музыка-то нравилась, но все-таки тяга была у всех, у большинства. Тяга была послушать поэзию, то есть о чем это, вникнуть в текста. То есть вот здесь вот на центральном рынке переход аграрного, то есть там тусовка была на гитарах.
На кой хрен тогда музыка-то вообще?
Нет,
ну, типа, писать,
это...
писать тексты, поэты
ну,
для
вот
этого
это,
есть.
Это у нас специфика российского русского рока, она такая была тогда, то есть именно такая. Ну,
я
не,
вот
не могли
короче, весь русский
взять...
рок последовал за Башлачевым. Нахуй нам музыку, мы лучше будем текста красивые
ну,
писать.
Ну, может быть, и не могли. Но здесь сравнивать, да, допустим... пытаться российским, допустим, мультипликатором делать аниме, ну зачем это у японцев? Явно лучше получается, правильно? Поэтому рождаются, ну погоди, поэтому идет свое, чуть-чуть, ну, другое. Это тоже мультик, но он другой, он про другое.
Я всегда,
по музыке
знаешь, как...
вот тоже так, вот, допустим, делать Led Zeppelin, ну, в Бобруйске у нас навряд ли Led Zeppelin, да, получится у кого-то там сделать. Делается другое, поэтому и появлялся Башлачев, то есть из российского такого тяги российской к поэзии, да, то есть к поэтам таким, да, то есть которые уже давно идут там, и они были всегда и в Советском Союзе, только чуть-чуть менялись. Вот это все и пошло как бы в музыку.
Сыграем Мандельштама с перегрузом.
Я знаешь, что хочу еще в защиту своего мнения сказать? То, что по мне я слушаю музыку больше. То есть я, если взять какой-нибудь Scorpions, который я люблю, там, Металлику, там, Iron Maiden вообще обожаю, я не знаю языка. То есть я там ни английский, там, ни японский я не знаю, но я слушаю, потому что это классная музыка. Вот.
Я тебе открою тайну, ничего там такого, блять, чудовищно прекрасного, глубокого и прочее в текстах нету. Особенно если взять самые топовые американские группы, ну даже того времени, там, 90-х, нуля, там, не знаю, Кобейн, Грин Дэй, там, и прочую штуку, да, достаточно примитивные текста.
Я потому что, допустим, также вот у меня, можно, да, материться, я так понимаю? Группа вот, да, «Хуй забей» группа есть такая, одна из моих любимейших.
А нас, кстати, по-моему, с «Хуй забеем», да, один раз сравнили в мюзик-холле, мы играли, да, и подошла незнакомая девушка, говорит, я тут вас послушала, и мне кажется, вы похожи на эту вот группу.
Я в плане, знаешь, что хочу сказать? Вот я начал слушать, допустим, тот же «Хуй забей», потому что там, типа, матом матерятся. Вау, ничего себе, прикольно. А потом уже со временем взрослее, я начинаю сейчас слушать их и думаю, нифига себе, здесь же смысл есть, здесь же не просто хуй, а там еще, типа, смысл
ну,
есть.
Ну, смотря какая песня. Я про эту группу вообще узнал, вот ты же говоришь, вот потому что они матом поют. И в 97-м или в 98-м году я, короче, да, услышал их на кассете. И знаешь, что там пел? Я офигел. Там пел Найк Борзов в вокале.
Да. Он вообще там, насколько я знаю, барабанщиком
был. И вот
ты
про смысл говоришь, там есть смысл. Ну там боевая радистка Анюта, там две самочки. Ну там разорвало девку. Они ржут еще, да? Или ладно, потом еще что? Марина Хлебникова, тоже участница проекта.
Ну, там много кто участвовал, там
потом...
Глызин участвовал,
да?
У них
вот это...
Кирилл Немоляев у них там что-то пел.
Еще сейчас скажу. И вот на «Хуй забей», получается, это Гребенщиков же делал кавер?
Да, да, да.
Да, вот это...
Наебали, да?
Подмогу, да, да. То есть я говорю, это вот... И поэтому, наверное, вас сравнивают, вас все, какой группе, кто не переиграл, там все везде, а в целом money monkeys.
В общем, я мало это... того, что и «Гражданскую оборону» начал слушать, когда я там услышал «Эй, бабище, блевани», я думаю, вау, ничего себе, а потом я начал уже
вникать. Потом «Русское поле экспериментов»
послушал. Но, да. Послушал, в money monkeys, кстати, мата нет и не было, в принципе. Вообще.
Кстати, да,
но мне, слышу. Потому что все время интересно было спеть как бы матом, но без мата. То есть обыграть это так, чтобы в голове у человека, то есть поняли, да, то, что это про вот эти вот знаменитые три буквы, а на самом деле их нет. Ну, как бы вот так вот завуалировать, мне это было в процессе написания интереснее всегда.
Слушай, знаешь, я слушаю музыку, ну, уже даже после нулевых, то есть 2010-е года и прочее, что-нибудь, ну, попсу какую-нибудь слушаешь, типа, я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, я всегда поражался, почему настолько примитивно все это стало. Например, песня «Наутилуса. Ворота, откуда я вышел». Блять, всем понятно, что песня про пизду, но слова «пизда» там нет. Потом песня Агаты «Пулемет Максим», дофига иностранных песен. Ну, вообще, весь Bloodhound Gang построен на том, чтобы играть со словами, да. Типа «Fuckstart Uniform Charlie Killer», ну, типа, всем понятно, что написано слово «fuck».
Ну, не всем, я вот от тебя узнал.
Ну, здесь пошло так, потому что это проще схавать. Если вот взять Бранимира, да, когда никто же не думал о Маше Распутина, он взял и спел «Отвезите меня в Гималайи».
Он еще так же спел «Я куплю тебе новую жизнь».
А вот «Отвезите меня в Гималай» поменялся, то есть тембр, поменялась скорость. По-другому серьезно, ну, песня начала звучать, все начали слушать. Слова-то там, оказывается, можно. Это, оказывается, и зарок может спокойно проканать.
В принципе,
проканать.
Как «Отпетые мошенники» и «Гречка».
Ну, вот такие разные, да, то есть там, блин. Я вообще по молодости помню, там мне один альбом «Тату» зашел, я помню вот так вот.
«Тату святые, не трогай».
Да, я полностью вот. Поддерживаю тебя, Леш. Это лучший андеграунд-поп, который вообще существовал
реально,
на этом полушарии.
Теперь вот мы доказали, ребята, что у нас за программа такая. Вот этот вот уфимский аналитик, который говорит, что «Тату» вообще-то священное, а «Хуй забей» —
это хорошо.
Ну, это
когда
у
них старый, да, продюсер был.
Такие, знаешь, сидим, так, четыре гуру такие и говорим.
Дело-то и в этом, Серега, понимаешь? Я, вот мне говорят, там, вот, рэп любишь, ну, как раньше, там, рэп любишь. В принципе, можно слушать, если сделано качественно, можно слушать любой абсолютно стиль, и он, я могу там, блин, французский рэп какой-нибудь, ну, хочешь, не хочешь, он заходит, ты, блин, там, голову там пытаешься качать, в отличие от французского металла, который мне один раз поставили, это, конечно, интересно, послушайте как-нибудь хэви-метал на французском, это...
Китайский индастриал тоже рядом, блядь, на одном концерте.
Слушайте, хорошо, что начали говорить по поводу разнообразия музыки и так далее. Я предлагаю окунуться в разнообразие уфимской музыки и послушать, что у нас новенького вышло там относительно недавно.
Ага, и... давайте, пацаны, переключаемся на новинки, рубрика «Новинки». Вот. Ну, то есть смысл такой, когда вы запишете новый трек, здесь будет сидеть кто-то из этих людей, возможно, и будет рассказывать.
Про... буду засирать нас.
Ладно,
давай.
В общем, у нас так, первая новинка у нас, значит, Булат Аминов с песней «Наркотик». Я сейчас буду тоже удивляться.
Надеюсь, не Лешина первая песня. Ты никому не продавал текста.
Новая песня, кстати, вообще никакая не пропаганда.
Да, послушаем и сами все поймем.
Ты мой наркотик, без тебя ломка, так глубоко в моем сердце иголка. Я маленький принц, а ты моя роза, зимою укрою тебя от мороза. Ты мой наркотик, без тебя ломка, так глубоко в моем сердце иголка. Я маленький принц, а ты моя роза, зимою укрою тебя от мороза. Волосы пахнут, запах пьянит, губы твои словно магнит, Ночь опустилась на крышу, стемнело. Тебе обещаю, я буду смелым, спрятав под снегом несовершенство. Город уснул в предвкушении лета, глаз не сомкнув в ожидании чуда. Мы смотрим с тобой друг на друга. Ты мой наркотик, без тебя ломка. Так глубоко в моем сердце иголка. Я маленький принц, а ты моя роза. Зимою укрою тебя от мороза. Ты мой наркотик, без тебя ломка. Так глубоко в моем сердце иголка. Я маленький принц, а ты моя роза. Зимою укрою тебя от мороза. Я не умею писать о любви, попробую спеть о том, что внутри. И если песня придется по нраву, поставишь ты лайк в моем инстаграме. Не плачь, слезами не смыть прошлое, надо его отпустить. На улице солнце пахнет весной, я так рад просыпаться с тобой. Ты мой наркотик, без тебя ломка. Да глубоко в моем сердце иголка. Я маленький принц, а ты моя роза. Зимою укрою тебя от мороза. Ты мой наркотик, без тебя ломка. Да глубоко в моем сердце иголка. Я маленький принц, а ты моя роза. Зимою укрою тебя от мороза. Без тебя ломка, да глубоко в моем сердце иголка.
Итак, как вам песенка?
По мне, так лирическая песня, которых много, я ничего такого особо выдающегося не нашел в ней. Как, в принципе, и все песни, как и наши, наверное, тоже песни. А записано хорошо, лирика такая, ну... Для женщин, наверное, на самом деле, такой вот 40+, соглашусь.
Не бальзаковский возраст?
Бальзаковский. Ой. Это 35, по-моему, 30-35.
Я мужчина бальзаковского возраста.
Вот. Я судя по анараду Бальзаку, это типа
эту песню 30-х. На Дне Учителя могу протестировать перед преподавательницами.
Ну, в общем, я скажу так, что это не хорошо, не плохо. По мне, обыкновенная песня. Я так никого не хочу обидеть. Вот такое, ну, вот у меня мнение.
Все, понятно. Артём Михайлович.
Ну, он, если сейчас так себя позиционирует, может быть, для его линейки слушателей, для этой категории, меня это никак бы не цепануло. Я в машине бы, наверное, переключил, или смотря где, на каком-то радио бы.
В общем, скажем так, не наша музыка. Просто вот, дело, да, наша, дело вкуса, помочь. Вот и
качественно
все.
Сложно что-то обсуждать, сделано, если, да, это не твое, да, правильно? Как вот, что ты там в чужой огород полезешь, если не знаешь, где картошку посадить. А вот я классно сказал, только это не выговорил. А я, знаете, что скажу? Ну, клево, качественно. Булат Аминов, как всегда, Булат Аминов. Ну что, пацаны, дальше двигаем?
Давай.
Погнали.
Дальше.
Следующая новинка. Сейчас у нас будет интересно. Это у нас группа Симптомика со своим треком. Мы его так долго ждали, они его долго ждали. Трек называется «Меньше слов, больше музыки». Мне уже нравится концепт. И тут, кому интересно будет, в группе Симптомика можно почитать описание. Потому что они немного рассказывают, что у них как гитарист уехал к северному сиянию. Вот, а у Лизы свои внутренние какие-то переживания, кажется. И этот трек, они пишут, на долгое время будет последним в их дискографии. Берегите себя. Вот, слушаем. Симптомика. Меньше слов, больше музыки.
Я люблю, когда небо серое, сидеть в толстовке на голое тело, пить чай. И между нами кометы и ангелы, и горят небесные факелы, так что лампочки все разноцветные ты выключай. отзывается патокой в раскаленные вены мои. И я смогу выжить в ядерном бедствии, но никак не смогу без любви. И меняется время и музыка, а мы с тобой, как курганы в степи, сочетаемся гипотенузами, и только вечность у нас впереди. Нужно меньше слов и больше музыки. Нужно больше музыки.
Вот такое вот радио с такой вот музыкой.
Итак, у Лизы было больше слов, а точнее, больше музыки, меньше слов, а у нас будет наоборот. Меньше музыки, больше слов.
Да, давайте надо поговорим. Будет поговорить. Я сразу скажу, у нас сегодня за эфир слово лирика просто как здрасте, короче, ходовое. Вот я говорю, еще одна лиричная песня, да? Ну, давайте, пацаны, что думаете?
Я, да, как специалист лирики.
Давай,
Антон
Михайлович, давай.
Ну, вот если бы я, когда ехал в машине, переключал прошлую композицию, я бы, наверное, на эту переключил. Потому что, ну, мне понравилось, во-первых, голос Лизы. Сразу как-то какие-то образы, то есть представляешь себе, вот под нее мне бы весеннее вот это вот солнышко. Мне кажется, такая вот весенняя по погоде песня, то есть... Можно ехать в машине, можно прогуливаться, да, так, в наушниках солнца, думать что-то о своем, наводит вот так вот на мысли. Вообще, мне понравилось. И ждешь по песне.
Очень жизнерадостная композиция.
Да, ну, не то, что жизнерадостная, такая она, может быть, подумать, да, но с...
Светлая.
Светлая, да, не напряжная. И... что-то я сказать-то еще хотел.
Вдумчивый космос. Вот так,
мне понравилось. А, да, то, что песню интересно слушать, в плане того, что вот, да, там пошел разгон, ждем, там будет раз гитара, не гитара, потом раз, она опять хоба пошла в том же течении. Ну, и слушать интересно, то есть она не такая шаблонная какая-то, то есть приятная к прослушиванию. Мне понравилось.
Леш, ты что думаешь?
Ну, что я могу сказать? Я вообще творчество Лизы знаю. С Лизой мы знакомы давно уже. Мне очень нравится ее голос. Вот это я хочу сказать. Прямо мне по стилю она немножко отдалилась от того, что она делала раньше. Но это и уже и называется по-другому. Это все оправдано. То есть раньше там была Лиза Джоконда. Сейчас это совершенно другой симптоматика, правильно?
Симптомика.
Симптомика, я этот дурачок немножко. Этот с названиями у меня, с памятью, да. И как бы очень мне нравится ее голос, я прям от ее голоса кайфую. Вот, по музыке немножечко не мое, но прикольно слушается, хорошо. И по текстам, ну... Девочки, они такие девочки, как бы любовь. Каждый любит погрустить о всяком непонятном. Вот. Очень круто, на самом деле. Но мне больше нравится ее одна песенка старая, которую она где-то выкладывала. Что-то «Плачь, девочка, плачь», по-моему, «Танцуй, девочка, танцуй» у нее была. Я прямо...
«Девочка», она так и называется.
Да, по-моему, это Лиза, это лучшая песня, которую ты написала. Это песня, которую мы сейчас послушали, тоже хорошая.
Можно, кстати, секрет приоткрыть. Лиза сама об этом не знает, но у нас в планах следующий трек писать с ее участием. Еще с ней не говорили, да. Ну, смысле,
она еще сама про это не знает.
Она не знает про это, но у нас вот песня «Инстаграмщица», мы хотим, потому что она не только вот так вот может лирично петь, да, она может и крикануть хорошо. В мыслях у нас, мы думали, как это сделать, почему-то сразу она у нас приходит на ум. Вот хотим попробовать, может быть, получится потом, если она не будет против. Но зная ее, она... навряд ли будет против.
Симптомика, круто. Нет, я вообще творчество Лизы, типа, с ним знаком очень давно и очень люблю. И когда это были ее просто акустические там проекты в виде Джоконды, тоже классно. Ее великолепные вибрато, да, такое прям очень-очень узнаваемое. Ну и на самом деле проект «Симптомика» мне нравится больше, чем то, что она делала до этого, потому что как раз-таки эксперименты с электроникой, вот с этим эмбиенсом, такое все большое, красивое, обширное, вот, с кучей...
Новомодногодно, да?
Да, 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 я это гораздо больше люблю.
Понятно, но тут мне понравилось, я просто как Артем такой Михайлович начинает. Ну, я с Лизой уже давно знаком. Лёх такой подхватывает. Я с Лизой уже давно знаком. Артём такой, я с Лизой. А я, знаете, а я ничего не буду говорить сейчас, просто это. Но я тоже не скажу плохо никогда про симптомику, чем бы они там ни занимались. Может, и скажу, но трек этот другой. Как вот они хотели сделать, там, космический, светлый, там, хороший трек. Ждем, будем все равно ждать дальше новинок. В общем, вот так. А дальше идет у нас такой вот интересный человек, про которого сейчас тоже все будут говорить. А я знаю его, да, а я знаю. Поэтому просто без слов. Клим Егоров выпустил новое EP. Оно называется «Ровесники». И для обзора мы выбрали один трек, который называется «Душевные каверы». Давайте послушаем.
Душевные каверы в ресторанах. 1-20 лет я пою для пьяных. Пою как могу, пусть не очень чисто, но все называют меня артистом. Мне денег не надо и музу тоже. Я словно магнитофон хороший. Две женщины так перебрали сильно, сказали: певец у вас некрасивый. Ой, еще полсета и домой. Люди способны порой на пакость. Буду весь вечер в подушку плакать. Ой, еще полсета и домой. Хит мой хранится на Яндекс.Диске. Скоро мы встретимся в Олимпийском. Барабанщиком в кавер-группу. Скажу вам, друзья, да еще залпа. Таскаю тарелки и стойки тоже. Однажды чуть не получил по роже. Народ любит стейки и ждет артистов. Но пьяная выползла вокалистка. Бармены, прошу вас, ну дайте водки. И люк, что сквозь сцену провалится. Ой! Еще полсета и домой. Ролик позорный набрал лям 300, как тот Мурат, кинувший таксиста. Ой, еще полсета и домой. Вышел такой неудачный фокус, на меня пялится весь автобус. Yeah. пришел домой. Музыка рокерских групп не в моде, лучше работать мне на заводе. Ой, вот так и я не стал звездой. Другие поют для меня и пьяных душевные каверы в ресторанах. Ой, но я совсем не стал звездой. Другие поют для меня и пьяных душевные каверы в ресторанах. Ребята поют для меня и пьяных душевные каверы в ресторанах. Ребята поют для меня и пьяных душевные каверы в ресторанах.
И вот такая вот лирическая у нас композиция. Еще раз повторю это слово. Ну ладно, давайте ближе к делу. Лех, начинай.
Ну че, я этого человека знаю, блядь. Уже давно. Не, на самом деле Клим, он играет здорово. Но вот эта песня мне вообще... В плане лирики мне это все знакомо. Я тоже в кавер-группе в одной играю. Это мне все понятно. Но я не могу немножечко... Как это... Я провожу параллели между тем, что делал Клим раньше. Я прям честно говорю, ну, фанат это сильно сказано, но я очень любил его старые песни, вот эти там, мне сколько у него там, 3-4 альбома было, там вот, ну, не будем перечислять. Они были прям классные. Потом какой-то у него альбом вот вышел, который сейчас песни на радио начали на нашем гонять. Они хорошие песни, мы с ним тоже как-то разговаривали, он говорит, ты послушал? Я говорю, я послушал, но мне кажется, что сейчас вот в этих песнях, раньше ты пел, а сейчас ты начал в них орать. Он такой, ну да, так и есть, типа я начал там типа прикрикивать больше. И если раньше он в каких-то песнях начал орать, то сейчас то, что мы послушали, это куда-то, знаешь, скачок в очень... большой скачок в современность какую-то, но это вообще типа не Клим. Вот это, я бы это назвал каким-то другим вообще словом этот проект, мне кажется, надо обозвать как-то по-другому, не Клим Егоров. Потому что Клим Егоров для меня это вот те старые песни, которые там, альбом вот у него был, там где Жанна Д'Арк, вот эти вот самые известные его песни на тот момент. На тот момент я считал, что вот это самый настоящий рок вообще. Когда я слушал Клима, то есть мне говорили, какая самая вот группа у вас в Уфе, которая играет рок-музыку. У меня всегда было такое, что вот Клим Егоров, настоящий рок. Вот как он должен быть, типа такой. А сейчас вот это... Это не рок, так скажем, вообще не рок. Но записано, человек, записано, он умеет записывать.
Да, я аж вспотел. А ты, Артём Михайлович?
Ну, я согласен, да, с Лёшей. У меня ощущение, что он вот ищет, может быть, сейчас стиль свой ищет, но... да, вот этот вот стандарт как-то под какой-то определенный шаблон себя загонять... Я придерживался и придерживаюсь мнения такого, то что всем ты не угодишь все равно. И на какой-то короткий промежуток времени, делая что-то похожее и модное, можно как-то чуть-чуть вылезти ненадолго, может быть, там подзаработать можно, но без своей как бы индивидуальности такой дальше дела не пойдут никуда, если человек... Тем более он музыка, если мы как бы и работаем, и музыкой занимаемся, а музыка это его жизнь. Раньше была, да, индивидуальность. Да, вот вспоминают же люди, вспоминают Жанну Д'Арк. Вспомнить.
Много
ну,
песен было.
Да, ну вот если вот так вот, да, взять из нового что-то, я бы не сказал, что так можно напеть, сказать там, да, про какую-то вещь. Мне кажется, ну вот ищет, вот это вот. Проблема не только его, а многих подстроиться, но на вершине-то те, кто пионеры, те, кто первые это сделал, то есть какие-то свои фишки там придумал, повторять за ними. Есть, конечно, стандартные, да, там ты, блин, я знаю одного человека, который там вот после ля минора он может там воткнуть вообще какой-нибудь там на 12-м ладу, фиг пойми какой аккорд, и он так видит, он художник, блин, да, отрицает там все гаммы, все тональности и все прочее, но это да, но до такой степени упрощать тоже.
Нет, ну я говорю, прошлый альбом у него тоже такой классный был, хороший. Он уже был такой под формат немножечко заточенный. Мне сейчас могу тоже натыкать за мое вот это мнение. Просто в плане того, что ты скажешь, ты тоже что-то такое там где-то делал, делаешь. Я когда такое делаю, я делаю это типа немножко под стёб. Это тоже как бы стёбная песенка.
Ну тут не совсем понятно. Ты либо до конца стебёшь, либо не стебёшь. Стёп, он тоже должен быть такой тонкий, не тонкий. Если уж мы вот заговорили об Обломове, ну, блин, там слушаешь, там, да, в очереди, по-моему, да, про ковид у него песня. Ну, блин, там так это все классно. Вроде бы на поверхности, но классно так все завуалировано.
Ну,
тоже
Обломов,
вот это...
стилистически, да, вот это было похоже немножко на то, что мы... послушали, но здесь у Клима все гораздо более, гораздо добрее, гораздо проще. Ну, такое просто чаяние,
ну,
действительно.
Проще, да.
Нет, я не говорю, что это типа плохо, я просто говорю, что это не Клим Егоров. Типа, и текст-то
вот
нормальный.
Немножко адвокатом в этом случае побуду. Мне наоборот нравится. Для меня это тоже непривычно. Я типа абсолютно с вами согласен. Я привык к другому, к другой группе, там еще к Миллионеру, там и к Климу Егорову. К Егорову там десятилетней давности, условно говоря, ну и к той музыке, которую он писал. Но по мне так это круто, что Клим до сих пор находится в развитии и в поиске чего-то нового. Я не считаю, что это попытка конкретно подстроиться под индустрию. Если бы он хотел подстроиться под индустрию, он бы делал битосы для Моргенштерна и вообще бы не парился. Здесь как раз-таки, я думаю, больше поиск и открытие, ну, каких-то новых горизонтов. Почему бы и нет?
Нет, я за то, чтобы развиваться, но не так, чтобы прям кардинально все менять.
Из стороны в сторону шатание, да. Ну, в общем, если бы я ехал на машине опять, я бы переключил опять на предыдущую песню. Пока что так. Пока
у тебя есть машина, Артем?
У меня есть машина.
А, ну ладно, а то... Ты куда едешь, на чем? Я вот тоже, если бы я ехал на машине, я сам так говорил, а у меня ее не было никогда вообще.
Но сегодня я приехал с Лешей, буду слушать то, что он поставит. А он, возможно, будет слушать это, поэтому придется.
Нет, на самом деле, я когда вот у нас на нашем радио слушаю, там попадается и Клим, и ваша группа, там 25-й кадр, я типа на самом деле, Нимфея, когда попадается, я на самом деле очень типа радуюсь за то, что воу, я этих ребят-то знаю, молодцы, вот на радио теперь типа слушаю.
Так, вы всего Клима разобрали, мне кажется, вы так никого не разбирали.
Нет, но это надо сказать, что...
Мы его знаем, потому что... Ну, я его знаю, то есть его творчество больше.
Ты теперь
остальных.
Должен сказать
я
то же
плане
самое.
Тому, что
я
вот,
его
вот,
знаю,
вот так
я
вот,
его знаю.
Вот так
я
вот, типа, насовать, типа, там, наговорить может только человек, который, типа, ну, хорошо относится, который знаком и который, типа, не боится этого
Клим,
сказать.
Клим.
Мы с ним разговариваем периодически, я когда-то к нему приезжал.
Клим нас и пишет, в принципе, все, что есть в сети, это... его студии. Из его студии.
Ну вот. Видишь, как
все, Клим, не обижайся.
И первый альбом, кстати.
Запиши
он
нас хорошо.
Он даже, кстати, у нас он в лирике, кстати, партию трубы исполняет.
О, да, я помню.
А он на моем сольном альбоме тоже партию трубы. Он вообще, грубо говоря, мой первый, пока что единственный сольный альбом. Он его записал сам, все, я ему прислал на гитаре песенки свои, он все сам саранжировал, записал и говорит, приезжай писать голос. Я приезжаю писать голос, и ровно половину песен я не смог узнать. Он говорит, это что за песня? Я говорю, я откуда знаю? Он говорит, в смысле ты не знаешь, что за песня? И мы вот уже путем математики вычисляли, какая это песня. То есть я просто них не узнавал. И мы их писали, мы у него в гараже в этом, я не знаю, месяц, наверное, жили. Писали, я им, ну там, я говорю, вот я здесь.
Тогда
хотел,
цены позволяли Климу Егорову и месяц жить в гараже.
Да, жить в гараже.
Раньше другая немножко политика была просто в этом плане. Но мы сделали шикарный альбом-то. Единственное, что там портит, это мой голос. Вот, альбом классный.
Самокритично. В общем, я скажу, что мне песня понравилась. Это очень, как правильно сказать, комично, юмористично. Ну, то, что Клим хотел сказать, он сказал. И мотивчик так приедается. И понятно, что за основу были взяты какие-то такие уже кабацкие...
Личные переживания.
И кабацкие хиты наложены. Вот это вот там... «Чтобы ты заплакала», вот эта вот песенка.
«Тройничок, чтобы ты
заплакала».
«Тройничок»,
да, я тоже так слышу. Ну, это понятно, понятно. Это, как бы, знаешь, так оригинально скреативить как-то вот так вот просто. Знаешь, сделать там из двух велосипедов третий, блин, вот типа того. Но мне понравилось, потому что песня в голове играет, короче, вот. Мое мнение такое. Ну что, наверное, двинем дальше, Артем?
Ну и так, давайте тогда поехали дальше. Ребят, такие коротенькие вопросы. Назовите пару групп современных российских, можно не только российских, на которые вы ориентируетесь, либо которые вам очень нравятся, можно не только современных.
На самом деле очень сложный вопрос. Я потому что, как Артём сказал, музыкальная проститутка, я много что люблю. И знаете, я вообще люблю более такую тяжелую музыку.
Давай, давай, простим. Назови топ-3 своих любимых групп.
Блять. Ну, из зарубежных, если
вообще
брать...
Вообще без разницы.
Если из зарубежных. Моя любимая — это Iron Maiden все-таки. Я прям вообще торчу. Из российских... Раньше, ну, если брать Iron Maiden, раньше была Ария, сейчас нет. Сейчас из российских, не знаю, назвать вот... Алёха Абрамов — классный музыкант. Вот Мани Манки — замечательная группа. А так, ну, из российских тоже, если из жанра в жанр, то есть это со временем тоже меняется. Раньше я был фанатом Марии, потом я дико переключился на группу Ляпис Трубецкой. Еще не тот Ляпис, который вот он когда там...
Еще не Брут, а...
Еще, да, еще, знаешь, такой альбом «Красота» у них был. Там, где яблони цветут. Я от него просто тащился. Вообще шикарный
альбом. Наверное, это 98-й год.
Позже,
да? Он в Охлебинино пел, да, там, когда вот яблони цветут, там, ему все заказывали потом вечером так.
Дико
на природе.
Переключилось все на такое... Ну, если российские брать, это там... «Психея», «Седьмая раса», я прям вообще кайфовал тоже. И со временем все как-то меняется. Потом я вот дико закайфовал, когда уже вот возраст подошел, видать. Я дико прям проперся с Найка Борзова. Я никогда не думал, что он такой крутой музыкант. А когда уже ты сам начал музыкой заниматься, когда ты уже примерно знаешь, где как что строится, я просто обалдел от того, что делает Найк Борзов. Ну и никуда не девались всякие стебные команды, которые я очень люблю. Та же самая «Инфекция», «Инфекция» Найка Борзова. Те же самые «Хуй забей», очень люблю. Типа, я люблю и музыку послушать, и поржать дико. Вот это мне очень нравится.
Артём, давай к тебе вопрос. Если на тебя внезапно упадет мешочек с деньгами, что купишь? Машину или альбом запишешь?
Машину-то я купил, осталось чуть-чуть расплатиться. Ну, альбом, да, альбом, клип.
А я бы расплатился, а на остатки сингл записал.
Ну, я бы фильмом бы занялся, если честно. Есть один сценарий, который давно хочу воплотить.
Прям кино, не короткометражка, кино, прям фильм.
Ну, да, да.
Нифига себе.
Сценарий. Есть один даже, я рассказывал по линии.
Это что, вот что это будет? Это что там, боевик, там, не знаю, комедия?
Порно.
Порно? Интересно.
Есть один сюжетик.
Я лежал один раз в больнице со сломанной ключицей, операцию мне делали. И в одной палате лежал я, преподаватель такой, только, ну, недавно из армии десантник вернулся, преподаватель. Лежал мент, подполковник полиции. Лежал зэк бывший, он откинулся там буквально 2 недели с зоны. И лежал псих, реальный псих с Владивостокской тогда, с психушки. Он выпрыгнул из окна со второго этажа. Да-да. И с ним санитар приставленный, поскольку больница обычная была, 21-я. Психа нельзя было одного оставлять. И вот мы лежали. Я, да, учитель. Учитель, зэк, мент, псих и санитар лежали в одной палате. Там каких только историй просто не было. Диалоги эти интересные. И то, что... Судьба так получилась, закинула всех в одну палату, номер 5 только. Да, была палата номер 5. И там планируется, то есть, внедрить туда вымышленного героя, но на основании этого сделать... Были просто задумки, просто проблема наших творческих людей в Уфе, в частности. То, что когда они мечтают, начинают, когда музыкой занимаются, у них желание, они хотят играть творчество свое, авторскую музыку. Потом, ну, я чуть-чуть, давайте каверы поиграю, это надо для денег, это поможет группе в плане... В плане наигранности, в плане, то есть, музыкального совершенства. Потом они думают, блин, нет, давай-ка мы побольше каверов поиграем, побольше каверов. И потом про свое творчество, с чего это вообще начиналось, и это все забывается. Знакомые, да, там, которые хотели когда-то снимать фильмы, кино, то есть, стараться хотя бы с короткий метр начать, да, там, то есть, потом как пойдет. Потом, да, это классно. Они начинают учиться, разбираться и доходят до такой точки, когда они такие, блин, ну там свадьбу предложили снять, там предложили снять одно мероприятие, второе мероприятие. И они классными становятся видеографами, да. То есть те становятся хорошими музыкантами, те другие становятся хорошими там видеографами, операторами, да, где-то, может быть, по режиссуре, но они забывают про свои мечты снимать фильмы и создавать свою музыку, ради чего это вообще создавалось. Я чуть-чуть не понимаю просто людей, которые, ну, как вот художник мечтает в детстве, в юности, мечтает перерисовывать там знаменитые полотна. Я думаю, это, наверное, не предел мечтания, я думаю, наверное, он хочет свое создавать, и чтобы дарить миру новое что-то свое, а не переделывать другое похожее. Вот поэтому для меня, поэтому и проблема сейчас у уфимской музыки. Если раньше, я помню, сумасшедший конкурс был в училище искусств в наше, то есть там на эстрадное отделение просто вообще нереально было попасть. Какие-то басисты, если хотели там учиться, они шли на контрабас, потому что туда можно было как-то попасть. А на эстрадное, на бас-гитару, ну вообще нереально было попасть. Гитаристы тоже, я помню, там Рома Мартыненко, которому там в детстве Холстинин аккомпанимировал, с трудом туда попал, сейчас в Штатах, кстати, играет, да, он, то есть с трудом туда попадал. То сейчас, смотришь, мне с одним знакомым басистом говорил, да блин, 5 человек кое-как на бас-гитару набрали, одна из них девочка просто, которая пришла с бас-гитарой, я хочу научиться на бас-гитаре, то есть ее взяли в училище искусства, она там
она
знает...
просто думала, что идет в какую-то, да, школу, типа на пробный урок,
знает,
а это училище искусства.
Что 4 струны, да и все нормально, то есть вот такой упадок, то есть раньше тусовки были, блин, я помню, не было ни интернета, ничего не было,
афиши
и концерты.
А тебе не кажется, что это связано с тем, что да нафиг сейчас все это не надо? К тому, смотри, не нужны студии. Ты купился за 1000 баксов звуковую карту и микрофон, го, погнали. Не нужны какие-то вот... Ну, почему популярность академических заведений пропала? Потому что, во-первых, до хрена стало частных школ. Во-вторых, ты хочешь что-то сделать, тебе непонятно. Открыл YouTube, посмотрел, все классно. Купил видеокурс, там посидел с преподавателем. Ну, очень много классных преподавателей, на самом деле, в интернете. Типа посидел с ним, проработал там, и ты учишься не 5 лет, ты тратишь по там 6 часов своей жизни в день, бегая там куда-то в училище, в институт и так далее, а ты типа за полгода прогнал такой же курс практически, и, ну, я не скажу, что чуваки, которые учатся там в каких-то онлайн-школах и прочее, хуже играют.
Артём, не совсем понял, к чему я. Ну ты увидишь у нас в Уфе толпы, блин, супермузыкантов, что ли?
Да, их я про то, что они ушли в подполье.
Нет, так их мало просто, их намного
очень много.
Меньше.
Не, их много.
Нет, их стало меньше именно, которые хотят творить, хотят играть там, хотят... Не просто хотят, залазишь на сайт, там, да, рок-музыки, допустим, Уфу, ищу кавер-группу, и там где-то молодые... Есть гитарист и басист, мы ищем там барабанщика, да и вообще не важно, на чем ты там играешь, у нас коллектив, своя идея, я вот, блин, радуюсь, когда такие объявления вижу, вот где-то концерты пересекаемся с молодыми, да, там где-то неровно, что-то где-то косяки, но вспоминая себя, когда мы играли, когда нам по 13 лет было, конечно, там, может быть, даже еще хуже было, условия, конечно, было сложнее, была одна база, куда можно было за денежки прийти в 29-й школе там, блин, как его фамилию-то?
Всепоявлова?
Да, уфимская... Весенний аккорд, Чувилин, Весенний аккорд тогда был фестиваль, где можно как-то себя было, где тебе дадут. Я пришел там, на тазиках играл дома, пришел вокалист там, это, эндорфин группа была там такая. Так, ты барабанщик, дай-ка наш барабанщик потренируется, он барабаны первый раз видит. И это, погоди, палочки оставь тоже, у него нет своих там, это он на ветках, это на ветке
херачил. Эндорфин группа, да?
Да, да, да.
Я знал ее.
Ну я же у истоков стою, ты что? Конечно.
Не, Артем, сейчас просто дело в том, что...
Нет желания, я говорю о желании именно вот кайфануть там, кайф получать от музыки, играть. Сейшн там, молодых вижу некоторых.
Концерты не нужны, потому что 10 лет назад... цифровые площадки были не так развиты, и для того, чтобы показать свое творчество миру, действительно нужно было прийти реально физически на концерт и показать людям, что ты играешь.
Я слушал некоторые
сейчас
группы,
не нужно,
смотрел концерты,
что...
но приходя вживьем на концерт, я менял мнение либо в лучшую, либо в худшую сторону. Концерт — это концерт, ты никуда не денешься. Это я с тобой могу поспорить по поводу, как я человек,
я
работающий
думаю,
в образовании, и сейчас вот перевод на... Я же пробую, то есть, ну, вернее, вел и онлайн-урок, и урок живем. Это совершенно разные эмоции и у исполнителя, да, допустим, учителя и музыканта, и у слушателя, это ученики, что у них совершенно другие эмоции, что у музыканта совершенно другие эмоции. Кайфануть на концерте, ради чего музыкант делает концерт? Ради денег. У нас в Уфе большинство концертов бесплатные. Для музыканта, я говорю. Ради чего он это делает? Ради там что, чтобы там какая-нибудь девчонка подмигнула, когда там это я лирику пою. Это нафиг не... Ну, это надо. Но цель-то не в этом. Цель, вот он, взаимообмен энергетики. Музыки цель для меня. Понятие такое. Я, естественно, сейчас не надо звонить другу, чтобы он принес видеокассету или принес винчестер от компьютера, чтобы там пару гигабайт музыки перекачать, потому что ты ее нигде не скачаешь. Ну, то есть вот так вот носили с винчестером. Сейчас проще. Но сейчас я музыки слушаю меньше, чем тогда, потому что, ну, это как-то вот...
Мне кажется, еще проблема сейчас в том, что это стало не так модно. Сейчас просто мы вот с тем же Климом тогда разговаривали, вот у нас там барабанщик, когда молодой появился. Он говорит, а зачем он этим занимается? Чего он так вдруг за барабаны там схватился? Я говорю, ну как, ты вспомни, это же клево, типа там на концерте играешь, там девочки, там все дела. Он говорит, какие девочки, Леха? Сейчас, говорит, в эру Моргенштерна и ЛДЖ нахер никому не нужны живые музыканты. То есть это сейчас просто, мне кажется, вот молодежь уже типа... не воспринимает просто.
Это не нужно. Поэтому вот это вопрос, знаешь, типа, почему в Уфе нет площадок, почему в Уфе нет того-то, нет того-то? Да потому что это не нужно. Люди, индустрия поменялась и поменялась
ну,
в сторону...
Ну, значит, ты не нужны такие музыканты, которые там мчатся за модой и что-то хотят. Это не музыка, это должно быть состояние души такое. Потому что если они будут думать вот так же вот, под какой-то формат вкидываться, да и нафиг ты не станешь вторым Моргенштерном, потому что он первый начал там что-то делать, вот он пролез, вот он и будет. Все остальное, вот эти вот копии,
но с другой
можно
стороны,
закинуть
он...
в ящик, и нафиг, если между ними разницы нету.
Не, подожди, Артем, смотри, Моргенштерн ничего не написал, абсолютно все, ну ладно, не абсолютно все, 80% песен это копипаста. Ну, все, большинство песен Моргенштерна — это копипаста на американских рэперов. Но дело в другом. Просто я думаю, что сейчас действительно каждый человек оркестр. То есть музыканту не нужны музыканты. Он сел, включил компьютер, накидал драм-партию, накидал гитару, причем можно даже без наличия гитары, и так далее. И создал любую аранжировку в любом стиле, взял ее, записал, и типа вот тебе, пожалуйста. Концерты тоже, по сути, не нужны. Ты эфирчик сделал где-нибудь в ВКонтакте, там, в Инсте и прочее.
Ну, так я тогда вообще... Мне тоже, вот мы барабанщика искали в разных группах, посты.
Драка! Драка!
И где-то написали мне... пацаны, а нафиг вам барабанщик? Взяли драм-машину, концертик.
Тоже, кстати, много вопросов
решает. Я согласен с тем, что да, эта драм-машина не напьется, не спутается с темпа, не собьется, там ритм будет, ты от него знаешь все, не выронит палочку. Я согласен. Я могу и на синтезаторе гитарку там подделать, там слэпом вон вместо Лёхи могу на синтезаторе клацнуть, и все будет. Но зачем это нужно-то, я просто не вижу смысла. Но это не подход, да, я независим от моды. Завтра станет модно там всем рокерам в стрингах ходить, и я не одену стринги.
Зря, очень удобно.
Не идет у меня, не лежит пока к этому.
Не, ну еще проблема у нас, мне кажется, всегда была в этом, даже в то время, когда вот мы начинали выступать, негде было вообще абсолютно. То есть ты выступал кое-как там, с трудом ты когда? Мог залезть в рок-кафе какой-нибудь. Ну, там лет 10, допустим.
Ну, в рок-кафе не так сложно было поначалу.
Да, потом.
Поначалу, а потом его заполонили кавер-группы и туда все.
Потому что вот эту вот душу, ради которой вообще создавалось, я же тоже у истоков стоял, создание рок-кафе, именно так и делалось, задумывалось. Туда ходили на авторскую музыку. Плевать вообще все хотели на кавер. Не нужны были. Полные рок-кафе работало с понедельника, ну, то есть каждый день. Каждый только там по вторникам. Акустика вот вам там, да, вот это такое. Шли группы, народ всегда был, ты туда заходил, совсем, ну, каждый второй минимум твой знакомый, то есть, ну, или ты там познакомился уже, все единомышленники. Потом я не ходил в рок-кафе где-то года два, я зашел туда, там какие-то вот эти вот менеджеры сидят офисные, а нам вот это, я смотрю, и там 3-4 человека там еще сидят, там, блин, раз, там, окно там зашел, еще кто-то зашли, там люди такие там, которые именно для музыки. Поэтому все издуваться стало. Потому что надо думать, для чего ты это делаешь вообще.
Я просто помню, когда вот в начале 2000-х годов, когда были концерты, чтобы там выступить, тебе еще надо было самому бабок заплатить. Были,
ну,
такие,
билеты.
Да, тебе дают билеты.
Ну, это типа... были такие коммерсанты. Ну, их тоже
так,
можно было,
а выступать-то
там...
было негде.
Весенний аккорд был. Весенний аккорд. Раз в год. Поехали. Огни Уфы, кстати, первый концерт.
Вот рок-элемент. Там же вот Nike занимался. Вот у него и была такая штука. Вот тебе билеты, распространяй и.
Ну а что ты не распространишь, что ли?
Нет, не всегда получалось. Я же не.
Ну так ты не всегда же выступаешь.
Нет, ну так понятно, что я не всегда выступаю. Мне чтобы. Он мне давал там, допустим, 20 билетов. Кто я нахер такой? Кому я нужен, чтобы я продал эти 20 билетов?
Леха, ты вообще самокритичный. Вот я тогда так продавал, есть, мне дали 20, я продал, взял еще 20.
Скорее всего, ты был в тусовке. Я не сказать, что такое прямо...
Вы только что говорили, что была какая-то у вас тусовка.
Это я был в тусовке,
негде
я
было
был
выступить.
В большой тусовке я был.
Я вообще в Башкирии только в 2000 год переехал.
Я живу
в Сахлебинина, городе.
Взял этого парня просто.
Я живу в городе Пермь.
А, точно, я забыл.
Поэтому здесь как бы у меня такой тусовки
я
не было.
Я тоже приезжий,
у меня,
как бы, по сути.
У меня появилась группа, а кому? Типа, я хочу выступать, мы там, да, там элемент тот же самый. А куда,
вот,
кому
а
я продам
эти билеты? Потом тотальная битва в Тинькофф, тогда еще Тинькофф.
21?
ТТ, наверное.
ТТ, да. Но он и же Тинькофф один.
Да, там одно и то
же. Там мы тоже с группой выступали.
Там продажа билетов была дороже, я помню, там тотальная битва они называли.
Мы там выступали, знаешь как, я организатор, я к нему пишу, организатор был знакомый, и то мы выступали, он говорит, ну давай ты выступишь бесплатно, но тогда ты проведешь это мероприятие. То есть я еще, блядь, там ведущим был.
Тогда модно, кстати, было, да, концерт без ведущего не концерт был, обязательно.
Ну, кстати, да,
был
да.
Был тогда
да.
Всегда объявляли. Человек, который должен рассказать, все поговорить с толпой, пока там идет все перенастройка звука, это такое было. То есть там всегда... кто выступает, и обязательно всегда думали, кто ведущий будет. Поэтому без таких людей, вот без людей, которые там играют, чтобы играть, а не чтобы там где-то там что-то сверкнуть, понятно, ну, я не думал никогда там о какой-то славе. Мне хотелось всегда, чтобы как можно больше людей охватить, то есть, чтобы они послушали, а не чтобы там, если, допустим, сравнивать, если бы мне предложили, давай, выбираем, вот ты, второй Моргенштерн, допустим, да, вот эти фанаты, там, миллионы, они вот у тебя. Либо на другом, там, на другой чаше весов группа Аукцион, где они тоже известны, но собирают меньшие площадки. Но я бы выбрал людей Аукциона, то есть, и вот этот путь, потому что для меня важнее то, что будут слушать, что меня будут поддерживать, и как бы я буду нравиться, фанатом аукциона, чем фанатом Моргенштерна.
А я вот где-то лет с 8, наверное.
Ты выберешь Моргенштерна, я знаю,
что это. Дело-то не в том, что Моргенштерн. Я наоборот мечтал о славе, такой думал, блин, я буду выступать в этих, на стадионах. Я вот всегда так хотел выйти на стадион, крикнуть так, хей! Ну что, весь зал мне под это тоже там начал аплодировать. Вот это была мечта моя 8-летняя, когда мне было 8 лет. Я никуда, правда, не делась, так она у меня и сидит в башке.
Классно, давайте, давайте подытожим. Несмотря да, на нашу достаточно депрессивненькую беседу в конце, я думаю, что живая музыка будет жить. Я думаю, что музыкантам все равно стоит творить то, что они делают, независимо от стиля, направления, делают они это из команды и без команды, концертируют, не концертируют и так далее. Просто музыка — это классно, и стоит ей заниматься всегда.
Вы не поймете, но ваши дети это оценят.
Делать дело с душой, в общем. Что по душе, то и делает. Там, как признак счастья.
А
да,
по-другому хороших вещей не получается. Ну.
В общем, вот такое вот вышло интервью.
Итак, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был кусочек группы Money Monkeys. Это Артем и Леха. И в эфире, как всегда, ваши бессменные ведущие Сергей Ефремов
и Артем Шаронов.
Всем пока!
Пока.
Молодой травматолог, смеясь, ломает колени.